Программу. Сейчас пришло время для нашей рубрики «Некруглый стол». В ней сегодня подводит итоги 2013 года редакторы «Радио Эхо Кавказа».
Мы сегодня собрались, чтобы подвести итоги года. Мы, это редактор абхазского отдела «Радио Эхо Кавказа» Демис Паландов, Кэти Бачаришвили, редактор грузинского отдела, и я, Андрей Бабицкий, главный редактор. Собственно говоря, я думаю, что начинать будем с Грузии, да, и совершенно понятно, какими вопросами мы задаемся. Какие победы, какие поражения, какие ошибки, какие проблемы. Что удалось, чего не удалось Грузии в течение этого года, Кэти?
Ну, по-моему, этот вопрос все друг другу в Грузии задают. И задают в первую очередь грузинской мечте. Главные претензии, которые звучат сегодня со стороны сторонников грузинской мечты, это почему не выполняются все обещания, которые грузинская мечта дала, приходя к власти. Но я не принадлежу к той категории людей, которые, поднявшись на одну ступеньку, хотят преодолеть всю высокую лестницу быстрее, чем они поднялись на эту первую ступеньку. Но грузинский народ отличает одно качество. Они хотят получить все хорошее как можно быстрее. Может быть, и другие народы тоже самое.
Я думаю, что это всем свойственно.
Да. Ну, так не бывает. Надо, наверное, дать новым властям время, тем более, что и наследство им в самом деле досталось тяжелое. Ну, мне кажется, что год, по крайней мере, это тот срок, когда основной вектор внутренней политики уже должен быть ясным. Я не говорю о внешней политике, потому что мне кажется, что здесь власти проявили какую-то последовательность, какую-то преемственность и продолжили курс на Запад. И при этом они стараются попусту не дразнить гусей, как это делали старые власти. И, наверное, это можно считать достижением, их достижением. Равно как и то, что за этот год, мне кажется, окреп законодательный орган, как институт власти, тогда как при Саакашвили он, можно сказать, был послушной игрушкой в его руках. Но тут же хочу сказать, что в том же парламенте мы сегодня видим такое явное проявление агрессивной политической культуры, особенно в последние дни, и чувствуется глубокий раскол между властью и оппозицией. Конечно, эти две силы никогда и нигде не дружат, и это и не нужно, наверное, но они не хотят, у меня такое ощущение, работать вместе. И к тому же, мне кажется, что парламентское большинство представляет собой настолько разношерстную сейчас кампанию, что у меня серьезные страхи, что это может сбить страну с курса. Тут же я бы, наверное, сказала, на мой взгляд, какие ошибки были. Это, мне кажется, непоследовательность все-таки взятого курса на торжество справедливости. Опять же, хочу сказать о последних событиях, связанных с генеральным прокурором. Вот можно представить себе сценарий, который разыгрался бы, скажем, полтора года назад, да, когда еще у власти были националы. Вряд ли им бы поздоровилось от тех, кто сейчас находится у власти, правильно? Я не могу понять, почему...
Ну, знаете, Кэти, я думаю, что националы особенно и не реагировали на критику, поэтому и, собственно говоря, такого рода людей среди чиновников вокруг Саакашвили было достаточно много. Но, конечно, это вопиющий случай, и очевидно, что власть должна как-то, ну, в общем, более оперативно реагировать на то, что происходит.
Да, мне кажется, что это абсолютно просто. Ради того, чтобы не раздражать даже тех же своих собственных сторонников, да, ну, почему не отстранить на время человека, который вызвал столько вопросов, да? Мне кажется, что это настолько очевидно. Мне еще кажется, из категории тех ошибок, которые были явными, это такое отношение к меньшинствам. Скажем, тот же, вот, кстати, тоже связанный с именем генерального прокурора и случай с минаретом в селе Джела. Тот же законопроект, который запрещает иностранцам, ну, это все из разных областей, конечно, но вот все то, что приходит мне на ум, который запрещает иностранцам владеть сельскохозяйственными угодьями. Экономисты утверждают, что это резко снизило поток инвестиций.
Насторожило. Его сейчас отменяют, насколько я понимаю, да?
Ну, пока еще он не принят, да. Ну вот, а из явных таких, наверное, все-таки побед, закреп законодательный орган, и то, что они продолжили верный курс на Запад, у меня такое ощущение.
Ну, я бы сказал, что я считаю важной победой Грузии которые она одержала на протяжении года, общество стало намного здоровее. Исчез страх, и люди сегодня, люди сегодня ощущают себя свободными. То есть, конечно, эта власть принесла реальную демократию. Демис, ну и, собственно, Абхазия.
Дела там не очень. Мне трудно назвать какие-то победы. Весь год я бы охарактеризовал как кризисный, потому что политический кризис в Абхазии как начался в начале 2013 года, так до конца его и не закончился. Если Кэти говорит о противостоянии власти и оппозиции в Грузии, что вот они не хотят совместно работать, то в Абхазии возникает ощущение, что власти и оппозиция хотят друг от друга избавиться. Ну, по крайней мере, оппозиция точно ставит перед собой цель сместить Александра Анквап, и это продолжается достаточно долго. Главным событием, совсем недавно меня, кстати, спросила одна абхазская газета о главном событии в Абхазии. Я сначала хотел указать скандал вокруг паспортизации жителей Гальского района в старых границах, потому что, ну, конечно, этот год прошел именно на фоне этого скандала. Это был главный скандал этого года. Но я назвал другое событие, хоть что-то позитивное хотелось найти. Я назвал сбор подписей в поддержку автокефалии Абхазской православной церкви. Дело не в самом факте, не в этом конфликте церковном, который длится уже несколько лет. Дело в том, что общественность выбрала именно такую форму выражения своего мнения. Собрать 70 тысяч подписей – это не такое легкое дело. Да? И вот выразить общественное мнение именно в такой форме – это очень правильно. И Священная Митрополия Абхазии, которая активно участвовала в этом процессе, она, конечно, сегодня говорит от лица многих. И это был такой позитивный момент в этом году. Ну, а возвращаясь к скандалу о паспортизации, ну, наверное, очень много можно об этом говорить. Мы писали об этом не раз. В этом скандале, к сожалению, сегодня не участвуют в качестве акторов процесса жители Гальского района. Они оказались в этой всей ситуации заложниками противостояния между властью и оппозицией в Абхазии.
Я хочу только добавить, Демис, мы обсуждали не один раз, что все-таки интонация заявления оппозиции кажется чрезмерно жесткой.
В адрес Александра Анквап.
В адрес Александра Анквап.
Я с этим только могу согласиться, потому что, конечно, выступать с такими радикальными требованиями, как отставка президента, ну, для этого нужно иметь как минимум общественную поддержку. То есть надо опираться на какие-то широкие массы населения, которые выйдут и скажут: да, мы требуем отставки президента.
Да, это для того, чтобы иметь такую поддержку, надо иметь позитивную программу, достаточно понятную, четкую, расписанную по самым важным проблемам, которые волнуют сегодня абхазское общество. Я полагаю, что такой программы нет у оппозиции.
Прежде чем отказаться, надо предложить.
Я не могу сказать, что такой программы совсем нет. В разных отраслях есть свои предложения у оппозиции. Сама оппозиция по себе слабая и очень разрозненная. Да? То есть я уверен, что там, допустим, у партии Эра есть какая-то своя программа экономического развития. Они выступали с какими-то предложениями. Есть, наверное, и у Единой Абхазии, которая теперь оппозиционная партия, какое-то свое видение развития Абхазии. Но объединившись в какую-то силу, в координационный совет политических партий, общественных объединений, вот вместе они никакую программу представить не смогли. А каждая по отдельности, эти партии, эти силы, конечно, не могут противостоять Александру Анквап.
Ну, а я, если позволится, расскажу об Осетии, которая в минувшем году тоже, в общем, прошла некоторый путь. Да, можно сказать, что есть очень серьезный позитивный момент. После смены власти общество также избавилось от страха при какой-то... В общем, люди действительно боялись о чем-то говорить, о том, что расходилось с официальной линией. Сейчас этого страха нету, с одной стороны. Но, с другой стороны, я должен сказать, что, конечно, юго-осетинское общество очень слабо стратифицировано, и, собственно говоря, новая власть ничего не сделала для того, чтобы как-то расширить границы, в рамках которого общество могло бы дискутировать с нею. Мне вообще кажется очень правильной точка зрения, когда сравнивают вот этот вот год, прошедший под, ну, скажем так, руководством президента Тибилова и его окружения, сравнивают с брежневским застоем. Действительно, ни в одной области ничего не происходило. Парламент, который будет скоро переизбираться, фактически остался прежним. И самое главное, никаких серьезных законопроектов нынешняя власть не предложила, хотя перед Южной Осетией стоят очень серьезные экономические проблемы. Она должна просто на законодательном уровне решить проблемы охраны инвестиций, проблемы собственности и так далее, и так далее, и так далее, чтобы сделать более благоприятным инвестиционный климат, поскольку, ну, мы знаем, что у Осетии фактически нет собственной экономики, она обеспечивает, и то только за счет налогов, 9% собственного валового продукта, остальное – это денежные транши из России. Не поменялась серьезная ситуация и в области, ну, скажем так, масс-медиа и НПО. Да, власть ничего не сделала для того, чтобы что-то, так сказать, предложить в и журналистике, и неправительственным организациям. По сути, остается опять единственный монопольный госсектор. Я имею в виду газеты, телевидение и одна независимая газета, довольно слабая, но никакой поддержки независимой журналистики власть не оказывает, хотя это, в принципе, тоже сделать возможно. Например, власти требуют обязательной аккредитации. Да, но есть фрилансеры, которые аккредитуются просто как журналисты. В соответствии с декларацией о правах человека, которая не ратифицирована, потому что государство не признано, но является частью правовой системы Южной Осетии, каждый человек имеет право собирать и распространять информацию. Я думаю, что сейчас появился новый чиновник, который пытается как-то либерализовать порядки. Вячеслав Габозов, глава комитета по информации и печати. Возможно, что ему что-то удастся, по крайней мере, он сейчас уже проводит какие-то пресс-конференции, куда вытягивает чиновников. Ну, в общем, чуть-чуть как-то в этой области ситуация может, даже не меняется к лучшему, но есть некоторые перспективы. Что касается НПО, здесь тоже, так сказать, положение не слишком радует, и тоже у власти нет никаких предложений, никаких идей, направленных на развитие неправительственного сектора. Это очень жалко. Очень серьезная проблема – выборы. Да, значит, еще до своего избрания Тибилов обещал решить проблему о мажоритариях и ввести смешанную систему выборов, но ничего не происходит. Уже предстоящие парламентские выборы пройдут по партийной системе, о смешанной говорить нет никакого смысла, и это тоже очень способствует тому, что система поддерживает и развивает собственные слабости, потому что, говорить о серьезных партиях в Южной Осетии не приходится. Вот. Это, по сути дела, организации, созданные властью, и они не являются партийными. Это просто, чиновничьи организации. И поэтому и парламент крайне слабый. Парламент не имеет какой-то серьезной собственной воли, собственной позиции. Так что, в общем и целом, да, страх действительно из общества ушел, но вот эта вот слабость всех гражданских институтов, ее не просто не пыталась нынешняя власть устранить, а наоборот, каким-то образом даже закрепила. Я бы сказал, вот такой итог года в Южной Осетии. Ну и, может быть, мы скажем по нескольку слов о том, какие проблемы следовало бы решить и там, и там, и там в следующем году, Катя, как вы видите? Следующий год, как вам кажется, каким он вообще будет для Грузии?
Сложно сказать, слишком много пережила, мне кажется, Грузия за последние, будем говорить, 2 десятилетия, как, собственно, и каждая страна на постсоветском пространстве. Единственное, утешает только то, что, как говорят многие аналитики, Грузия в сравнении с странами бывшего Советского Союза все-таки добилась большего, чем все остальные, потому что, по крайней мере, она за эти 2 десятилетия смогла смести двух титанов, Шеварднадзе и Саакашвили. Правда, одного революционным путем, а второго вполне демократическим. Я не могу сказать, что я как-то спокойно жду следующего года. Мне кажется, что две фигуры сейчас, которые занимают ключевые позиции в Грузии, премьер-министр Гарибашвили, который, в принципе, в его послужном списке только верность своему патрону, Иванишвили, и Маргвелашвили, хотя и все знают его как хорошего, порядочного человека, но он неопытен на том посту, который он занимает. Очень сложно мне лично видеть какие-то четкие очертания будущего года в Грузии. Надежда у меня все-таки есть, прежде всего с тем, что, наконец, разберутся со всеми арестами, со всеми задержаниями, поставят, может быть, хотя бы точки над определением своей собственной позиции. Пока мне не ясна позиция властей по отношению... Мне кажется, вот и хочется, и колется. Вот так бы я охарактеризовала. То есть они знают, они обещали, они понимают, что они действительно, ну, без громких слов, справедливость должна восторжествовать, потому что люди намучились. Но, с другой стороны, это у меня ощущение, что что-то их сдерживает. Но это что-то, может быть, реакция Запада, я не знаю.
Но, по крайней мере... унесли, по крайней мере, в последнем интервью журналу Forbes именно об этом и говорил, что что только, так сказать, буквально там каждый шаг и там попытки, ну, как-то призвать к ответственности националов, да, и моментально хватали просто за руки западные партнеры грузинскую мечту. Но он, правда, говорит, что это положение все-таки изменилось.
Ну да, я не могу не согласиться с этим. В то же самое время, вот вы сказали об этом интервью, я не могу сказать, что в этом интервью тоже приоткрывается занавес будущего страны. У меня такое ощущение, что...
Да-да-да, вы знаете, вот у меня тут абсолютно такое вот ощущение, что... Вот эта невнятность грузинской мечты, вот, она полностью эквивалентна невнятности взглядов самого Иванишвили.
Да, тут опять же подведение каких-то, подведение черты под тем, что было. Но нет ничего четкого по поводу того, что будет. Я не знаю, может быть, там, в том гражданском секторе, куда ушел от нас Иванишвили, он за этот год уже четко определит. Ну, честно говоря, вот чтобы подытожить мои такие ожидания, да, я позаимствую фразу у аналитика Центра Карнеги Томаса Девала: «В Грузии наступила эпоха сдержанных надежд». Я думаю, что это как раз то, что нужно.
Да, ну а я хочу поделиться буквально там в 5 секундах своим впечатлением от Иванишвили. Все-таки это очень странная фигура на постсоветском политическом пространстве. Несомненно, он человек честный и, как любят характеризовать друг друга в Грузии, люди порядочные. Но, тем не менее, у меня не оставляет чувство, что он житель какой-то другой планеты. Демис, ну...
У меня, наверное, чуть больше определенности в том, что ждет Абхазию в будущем году. Ее ждет новая Россия после Олимпиады в Сочи. И в связи с тем, что у России будут развязаны руки после Олимпиады в очень многих вопросах, в том числе и в отношениях с Абхазией, об этом говорят практически все эксперты, которые наблюдают за этими отношениями. К сожалению, как и... бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили в своем послании в недавнем парламенту Александр Анквап тоже ничего конкретного о будущем не говорил и вообще свел это послание, по сути, к перебранке с оппозицией. А вот как раз вопросы, которые вот в ближайшее будущее встанут, он как-то опустил. Я имею в виду, допустим, переговоры с Россией о демаркации де-факто границы. Знаменитая АИБГА, из-за которой шло противостояние. Очевидно, что в преддверии Сочинской Олимпиады Россия просто прекратила разговоры на эту тему, но она к этому вернется. То же самое, если мы говорим об инвестициях, если мы говорим о продаже недвижимости. Допустим, Россия настаивает на том, чтобы Абхазия открыла рынок недвижимости для иностранцев. Этот вопрос тоже встанет. И это достаточно серьезно для маленькой Абхазии, это очень серьезный вопрос, который может вызвать очередной кризис в отношениях между властью и оппозицией. Еще один вопрос церковный, разумеется, да. В настоящий момент, я думаю, российские власти сдерживают и православную церковь в определенных действиях, и сами сдерживаются, чтобы выражать какую-то конкретную позицию по этому вопросу. Но вот это все потребует какой-то реакции. И если Александр Анквап не будет достаточно пользоваться поддержкой, то это может вылиться в серьезный кризис внутри Абхазки. Вполне вероятно, что он произойдет в 2014 году.
Ну, я завершу нашу дискуссию рассказом о перспективах Осетии. Мне кажется, что есть два направления, в которых ей придется очень серьезно поработать. Первое – это та вилка, в которую попали осетины с вопросом о независимости. Есть очень популярный тренд, который используют и партия Анатолия Бибилова, и, собственно, сама власть, о необходимости воссоединения Осетии. И кто-то подразумевает, что это будет национальное объединение, но большая часть считает, что речь должна идти о вхождении Осетии в состав России. Я думаю, что своим заявлением о невозможности членства Осетии в таможенном союзе Сурков немножко охладил пыл вот этих сторонников объединения и, собственно, фактически поставил вопрос о том, что Осетия должна развиваться как независимое государство, но, мне кажется, до конца ему остудить сторонников не удалось, поскольку, ну вот буквально на прошлой неделе Борис Чочиев, глава администрации президента, заявил, что это все равно остается задачей на перспективу с объединения с Россией. Вот я думаю, что этот вопрос будет приобретет в следующем году очень серьезную актуальность в связи с экономическими проблемами. Дело в том, что Россия, по всей вероятности, стала считать те деньги, которые она направляет, ну, как и в Абхазию, так и в Осетию, в общем, требует каких-то очень серьезных отчетных документов по тем тратам, которые были произведены. Раньше этого не было. Раньше, в общем, Москва закрывала глаза на воровство, хищение, коррупцию. Сейчас, по всей вероятности, и, как мне кажется, назначение Суркова куратором Абхазии и Южной Осетии это доказывает. А сейчас к этим двум признанным России государствам Кремль стал относиться куда более внимательно, и он хотел бы создать какие-то дееспособные национально-территориальные образования из этих двух территорий. Я предполагаю, что Владислав Сурков будет, конечно, очень серьезно настаивать на том, чтобы была дополнена законодательная база, как в Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, что он собирает по этим двум республикам команды в Москве, команды специалистов, которые должны будут дать какие-то свои профессиональные рекомендации по развитию экономик этих двух стран. И второй момент, как мне кажется, у меня есть ощущение, что вполне возможно начнется какое-то движение в направлении развития гражданского общества. По крайней мере, некоторые сигналы, я уже о них говорил, это и назначение Габозова министром печати и информации, и, собственно, поведение Тибилова в некоторых ситуациях. Он демонстрирует, что он открыт для прессы. Мне кажется, что будет какое-то движение осуществляться в направлении развития гражданского общества. Очень на это хотелось бы рассчитывать, но и надеюсь, что наши корреспонденты, которые являются фрилансерами, смогут в этом году получить аккредитацию, по крайней мере, в личной беседе. Вячеслав Габозов мне это обещал. Ну и, я думаю, мы завершаем нашу дискуссию. Спасибо, Демис, спасибо, Кэти.
Спасибо, Андрей.